На самом деле стоит начать вообще. Я проверял это дело на других ребятах, в том числе иностранцах, которые, например, приезжали из Англии в Австралию, да, и потом из Австралии в Зеландию. Те, кто один раз снялся, грубо говоря, с места, где родился и как бы должен был бы пригодиться, есть поговорка, где родился, там и пригодился. Вот кто снялся с этой мертвой точки, тот, скорее всего, уже тяготеет к тому, чтобы сняться еще раз и поехать куда-то дальше. Потому что этот замок психологически, что я сейчас уеду, я останусь, буду жить далеко от мамы, далеко от друзей и от уже, не знаю, уже подмазанных чиновников и так далее. Вот, это все сильно облегчает движение в целом вперед. Вот. Поэтому, наверное, начинать стоит с того, что я переехал. Вернее, родительская была идея, чтобы я учился далеко от дома. Вот. Потому что, будучи золотым медалистом в школе, я, в принципе, поступил уже в какой-то там местный вуз. Не экстерном, но съездил, сдал какие-то экзамены, и у меня был пропуск в местную жизнь, простую, областную, областного масштаба. И это было там 700 километров от города, то есть родители бы привозили картошку, я бы там жил бы, если что, на выходные, на праздники ездил бы к ним сразу на поезде, там, 6 часов или 8. Вот. Короче, получилось, что я уже был послан в Новосибирск, где у меня, невзирая на то, что есть родственники, опять же, было второе принято решение, чтобы я жил в общежитии, как все. Вот. И я там жил в общежитии на какие-то 600 рублей в месяц, по-моему. Поначалу это было немножко странно и мало, и как бы сравнивать особо было не с чем, но как-то там получилось. Там еще специфический университет, понятное дело, который собирает всех со всей страны. И там было много талантливых ребят, и будучи там этим медалистом, я приехал и думал, что все будет легко. Оказалось, что там все медалисты, и там очень все не так, как представлялось. Таким образом, как бы челленджи, вот эти испытания, говоря, начинаются с вешалки, начинаются с того, что тебя послали учиться куда-то там, где нет мамы, чтобы сразу она решила все проблемы или там объяснила, что делать. То есть получается, что ты, наверное, можно сделать вывод, научаешься делать собственные принимать решения и нести за них, по сути, ответственность. Вот. После этого, как я там доучился, я же не закончил университет, я пошел работать. Работать пошел просто потому, что там по каким-то личным, обычным там каким-то увлечениям своим любовным я ухитрился сделать так, что я сессию не сдал. Поэтому пошел в академотпуск и во время академотпуска начал работать. И мне так понравилось, что вот я был практически студент, там, и 1200 рублей, уже был третий курс, мне уже было больше денег. 1200 рублей в месяц заменились, там, $200 в месяц. И это было гораздо больше, это было, можно было жить припеваючи по тем временам. Вот. И мне понравилось, и дальше я, в принципе, понял, что можно работать. После того, как я вернулся из академа, я попробовал восстановиться, но сдал английский язык, там еще какие-то спецкурсы, но, в общем, основные я уже не смог потянуть, и, в принципе, опять же, я параллельно работал, и мне это нравилось, и я там делал прогресс определенный, и поэтому я не видел смысла возвращаться в университет. Вот. Это поэтому получился такой немножко ранний старт. Я просто с тех пор немножко знаю, как бывают две линии. Есть линия ремесленническая, которая подразумевает получение навыка, который может тебя кормить. И есть линия образовательная, учебная, которая примерно, они обе сходятся в одном месте спустя, там, не знаю, скажем, 6-7 лет. То есть мои однокурсники, которые учились, доучились и там работали аспирантурой и так далее, они идут по другой линии, да. И здесь у меня сейчас, я вижу, есть ребята, там, скажем, есть знакомый профессор экономики, да, ему там чуть-чуть, он чуть-чуть старше меня, ему 30 с копейками лет. Он оказался в положении, когда он может выбирать страну для жизни не на основе рабочего опыта, который у меня есть, например, а не на основе портфолио и красивых картинок или там сложных проектов и так далее, наработанных контактов, а именно на основе учебной своей вот этой образования. Он преподает, он профессор, он академические науки изучает. Это как бы, это просто другой путь. То есть я бы не стал говорить, что бросайте университет, идите на завод. Это совершенно, по-моему, не, как бы, не объективно. Невзирая на то, что когда я сюда уезжал, большинство моих знакомых еще учились в университете. Что как бы мне тогда казалось немножко, ну, странно. Вот. То есть сейчас я думаю, что это все окей, потому что они постепенно со мной начинают связываться, и я вижу, что один в Америке, один там в Канаде, другой там в Австралии. То есть они где хотят, потом оказываются сами по себе, если у них есть такое желание. Вот. Дальше Получилось, что я довольно-таки просто работал, там сидел в Академгородке в Новосибирске, он достаточно замкнутый, и там не всегда-то в город выезжал, сам Новосибирск. И опять же, благодаря очередному там какому-то увлечению, у меня возникла идея, что, ну, поскольку я фрилансер, дизайнер, и в компании как бы я перестал работать довольно быстро, я начал, пересел дома и стал дома там делать какие-то проекты, да, в кавычках. И, короче, получилось, что возникло желание, а не поехать ли там в Китай? Потому что приехал знакомый из Китая и рассказал, как там окей. Вот, и я съездил, и там оказалось больше, чем окей, там оказалось лучше, чем в России, богаче, чище, то есть и так далее. То есть меня это поразило, и плюс ко всему, конечно, там совершенно другая вселенная, язык, культура, все другое. Вот, и вернувшись оттуда, идея о переезде, она вообще никак не пугала, и она совершенно никаким образом не тревожила. Особенно, что, то есть, показательно будет, наверное, то, что буквально вернувшись, практически сразу я переехал кучу времени. Вот. Просто потому что, ну, почему нет? Вот. Сменить обстановочку. Сменил обстановочку, там достаточно эффективно получилось. Сейчас. И потом, опять же, по той же самой линии оказалось, что девушка поехала учиться в Австралию. Я подумал, ну, Зеландия рядом, и у меня тут учился, работал здесь друг. Вот. И он мне говорит, приезжай, давай посмотри, приезжай. Ну, они все говорят, я сам тут сейчас говорю, никто не приезжает. Вот. И я подумал, ну, это, наверное, рядом, на выходные буду туда летать только так. Работу найду. В общем, про работу я почему-то не заботился, и, в принципе, правильно не заботился, потому что это все, в конце концов, кончается с желанием получить работу. Не сколько умением ее делать, но сколько желанием. Потому что, естественно, портфолио у меня было, но как работать именно вот в этой стране, конечно, и как работать в англосаксонской такой атмосфере и культуре, я понятия не имел и, может, до сих пор с этим разбираюсь. Вот. И получилось, что решение было принято, скажем, в июне, в мае, наверное, в мае. Вот. А в сентябре, в конце, у меня была виза. И в октябре я сюда прилетел вначале. Таким образом, туристическая. Я подумал, что я возьму туристическую визу и буду ходить искать работу. Найду работу и поменяю визу. Вся история. То есть, как бы, меня не пугал тот факт, что я смогу вернуться в Россию и там работать, потому что у меня были наработаны, были как бы отлаженные контакты, по которым у меня приходили заказы, просто потому что уже там все всех знают, город двухмиллионный, и как бы, учитывая, что я там провел почти 6 лет, я там, в общем-то, всех... Нельзя было пройти по центру, не встретив знакомого лица. Вот. Таким образом, получилось, что я довольно спокойно уехал, и никаких мостов мне сжигать не приходилось, ничего совершенно... То есть, это, опять же, надо понимать, что ситуация была облегченная полностью, насколько это возможно. У меня вещей был один рюкзак, да, и квартиры у меня не было, машины у меня не было. То есть, деньги, которые мне пришлось потратить, они были как раз для этого вот старта, грубо говоря. Они были соизмеримы с покупкой машины, то есть я думаю, что сейчас, если прикинуть и посчитать, это было примерно 10 тысяч американских долларов, которые я просто тупо заработал, сидя дома и экономно там, питаясь как-то там. Ну, не то, что питаясь экономно. Питаться, кстати, я хуже не питался. Я, может быть, стал меньше гулять там куда-то, ходить с ребятами по вечерам, где пятница, каждую пятницу я в говно. Я перестал быть. Вот. И поэтому... Без особого напряга, ну как, с напряжением, но без такого, чтобы там, не знаю, я плохо спал, там худел или еще что-то. Нет, просто поднапрягся немножко, 4 месяца поработал. Вот. Потом дальше дело техники, потому что я приехал, а английский язык... Я купил какие-то курсы английского языка здесь, параллельно с этим вот, что, мол, я поеду, посмотрю на друга и заодно вот похожу на курсы языка. Вот, походил на курсы там месяц. В течение этого месяца, почти сразу, по-моему, через 2 недели, я начал ходить искать работу. Как сейчас я понимаю, это была лобовая атака, совершенно наглый, совершенно метод. Ты приходишь, думаешь, какой ты классный, всем там рассказываешь, как ты сейчас будешь тут делать, не знаю, революцию в их совершенно затхлом интернете, потому что он здесь 5-летнего отставания. То есть, ну, здесь меньше все, и просто людей меньше, соответственно, рынок меньше, поэтому здесь не как в России, там 120 миллионов населения, здесь 4. И как бы не то, что некоторые отставания. Сейчас я понимаю, что это не отставание, это там другой образ ведения бизнеса, который просто более спокойный и менее, как это сказать, менее экстремальный, чем в России. Вот. Тогда я приходил со своими этими инновационными идеями, конечно, взрывал мозги местным работодателям. Поэтому в итоге получилось устроиться, конечно, не в самую лучшую компанию, но достаточно лояльную к иммигрантам, достаточно, как бы, достаточно местную. То есть там не было так, что работает, там, не знаю, китаец, и китаец там по дешману нашел себе еще каких-то русских, только что понаехавших. Нет, была нормальная, как бы, новозеландская компания, там был нормальный новозеландский начальник, мы там разговаривали на нормальном новозеландском, с ним английском и так далее. И все. То есть дальше просто, опять же, все почему-то так сильно заморачиваются вопросами визовыми, там, денежными, еще чем-то. Ну, ты открываешь сайт, и там тебе написано, виза рабочая позволяет находиться в стране на таких-то основаниях. Там, ну, и выполняешь эти условия. Через полтора года, опять же, я там немножко схалявил. Поскольку английский я никогда не учил, кроме как здесь месяц. Потому что как только получил работу, я перестал ходить на учебу. Вот. И получилось, что там можно было его быстренько сдать и сразу подаваться на ПМЖ. Вот. А меня этот вариант, естественно, не устроил, потому что нужно было напрягаться и сдавать английский, учить экзамены. Это все несложно, но как-то так. Поэтому получилось, что я спокойно отработал год, получил себе не в трудовой книжке, в резюме запись «Один год новозеландского опыта» в определенной новозеландской компании, не самой худшей, которая сразу, практически сразу, один год засчитывается как вместо этого экзамена по бумажкам. Это все написано в специальных формах, никуда там, нигде, не тайная информация совершенно. Вот. Я тут же подался на ПМЖ, и ПМЖ получил через что-то там 2 или 3 месяца. Вот. Ну и с этого момента начался уже, наверное, третий этап. Это был 2008 год. Третий этап, когда буквально там с учетом разных еще обстоятельств семейных, мне нужно было за сутки, по сути, решить, как поступить с работы и с этим ПМЖ. Потому что там у меня у родителей был просто двойной юбилей. Вот, и мне нужно было обязательно ехать в Россию, так или иначе. И вот я подумал, ну вот что, я сейчас поеду в Россию, потом вернусь, буду дорабатывать уже в этой конторе, дальше так же сидеть. Может быть, я хочу сменить контору, может быть, я вообще не хочу. Я могу сейчас... Визу мне не надо, я могу возвращаться, когда хочу, в эту страну. Вот. И, грубо говоря, пришел и уволился на следующий день. Потом приехал в Россию, повидал там всех в Москве, кого знал, всех в Новосибирске. То есть проехал слева направо до дома в Амурскую область. И из Амурской области поехал на поезде в Китай и так далее, и так далее, и так далее. То есть потом где-то 4 или 5 месяцев, честно, не помню сколько точно, я ездил по Азии. Не только Китаю, но туда, в сторону там Непала и туда. Вот. И получается, как раз перед тем, как кончится полгода, который мне дозволено находиться вне страны без потери статуса, я провел в Азии. Потом приехал сюда и снова искал работу, снова нашел ее. И снова работал полтора года. Потом, после чего мне опять же возник вопрос, а что я тут делаю и зачем? Вот. И теперь нынешнее положение. Следующее, что сейчас... Если раньше была задача интересно попробовать жить в другой стране и попытаться как-то там понять местный уклад, да, сейчас более усложняется задача, и теперь сверхзадача – это построить здесь какой-то бизнес. То есть сейчас я, у меня есть своя компания, в которой есть там у меня партнер, с которым мы пытаемся делать здесь бизнес. Звучит очень сухо и непонятно, но на самом деле… Это то, что мы делаем. То есть теперь я не хожу в офис, теперь я работаю из дома. Или там из какого-то своего офиса, который, наверное, скоро будет. Вот. Ну, это тот же самый веб и веб-разработки. То есть то, что я умею делать, я могу делать из дома. В принципе, это похоже на то, что я делал когда-то в Новосибирске. И, как показывает опыт, сейчас 3-4 года это все наработки контактов, и постепенно в таком маленьком городе, как Окленд, который 1,5 миллиона, это все будет работать само собой. То есть просто сарафанное радио, люди будут сами приходить, начнется самоход клиентов. И это будет, вот, я думаю, через год. Вот и все, в общем-то. А это можно, как можно заметить, такая получается спираль, да, и получается, что можно, по сути, научившись делать это здесь, точно так же спокойно рвануть дальше. И в этом смысле Новая Зеландия очень хорошая стартовая площадка, потому что отсюда гораздо ближе до Америки, чем из Москвы. Или там отсюда гораздо ближе в Англию, чем из Москвы, подландского опыта. Или там новозеландская компания, или там новозеландские партнеры, или там новозеландское гражданство. Это все как бы располагает, и это очень упрощает, по-моему, не только передвижение по миру, что отчасти как бы тоже является частью плана, но и вот именно все эти рабочие процессы, мне кажется, тоже. То есть я не думаю, что будет проблемой, например, в какой-то момент поехать поработать по контракту в Австралии или поехать поработать по контракту где-нибудь в Калифорнии, да? Вот. И у меня обычно год, на год план есть. Это вот. И на текущий год, на прошлый год было начать контору, уйти из офиса. Да? Предыдущий год было работать, чтобы выплатить долги по кредитке, которые я наработал, пока ездил по Азии. На еще предыдущий год, на позапрошлый год, был план, грубо говоря, посмотреть мир. Да? Ну и так я могу откатываться примерно, как на год есть некий план. Вот на текущий год, я уже сказал, это попытаться сделать устойчивый какого-то рода бизнес, который бы можно было вести или удаленно, или как-то так. Вот, то есть научиться работать здесь. Вот. Но это, в принципе, до сего момента, вот я рассказал.
В дальнейшем, если ты не ведешь точных планов, то по твоим ощущениям, куда ты, что ты будешь делать, там, я не знаю, там, дальше путешествовать или осядешь в Новой Зеландии, какие-то есть, вот, я понимаю, что точных планов нет, но если есть какие-то ощущения, то поделись ими.
Не, ну, я в целом стараюсь, я в целом, как бы, очень критично и стараюсь ко всему относиться, и все стараюсь, как это называется, question everything, да, то есть получится, что я смотрю, как здесь, да, если я поеду куда-то в другое место, посмотрю, и там будет лучше, то я там останусь. То есть это не то, что как бы это здравый смысл. Это не. Если будет здесь жилье, я не вижу проблемы его сдавать и на эти деньги жить в Калифорнии, если это получается так, да? То есть это вопрос такой. Это он не совсем про планы, он скорее про отношение, наверное, к тому, что ситуация может измениться и в какую сторону. То есть я пока, к сожалению, сколько я слышал и сколько я видел, да, вот здесь пока лучше всего.
А лучше всего по каким критериям?
Ну, кроме, пожалуй, я не знаю, кроме, может быть, денег. В смысле, что в больших странах больше денег, но мне пока много не надо. Когда надо будет больше, надо будет думать, видимо, об этом вопросе.
Ага, но все-таки вернусь к критериям. Вот по каким критериям ты вот так вот будешь отбирать и отбираешь себе вот место для жительства? Что имеешь?
Не, ну я же не расчерчиваю листочек с плюсами и минусами, просто... Я сравниваю, как есть здесь, и как может быть где-то там, и как было где-то там. То есть, ага. Как может быть, конечно, судить можно лишь по оценочкам других людей, да, но это не очень, конечно, информация достоверная, и надо это будет, грубо говоря, проверять. Ну, можно запроверяться, вот. Можно просто кому-то в какой-то момент поверить. А по поводу того, что было в прошлом, тут достаточно простого своего личного опыта, и в этом смысле... Наверное, я говорю практически обо всех бытовых вещах, которые есть. То есть, если когда-то там, если мне надо будет здесь ребенка послать в школу, я буду думать, вот в школе там мне не нравится что-то. Ну, если мне не нравится, я посмотрю, где это по-другому. Пока, как бы, сравнивая, где как что, ну, в общем, если. Вот мне, в общем, сложно, это вот сейчас был вопрос про плюсы и минусы, да? Который я. Больше всего, наверное, не люблю, потому что...
Мне кажется, это вопрос скорее про критерии, про параметры, что для тебя значимо.
Ну, личный комфорт, не знаю, безопасность, просто это... Ну, обычные вещи, я не знаю, какие у людей там есть значимые вещи. Кому-то нужна что-то, может быть. Гараж для дорогой машины? У меня нет дорогой машины, у меня есть гараж зато. То есть, как мы сейчас можем вот такие критерии какие-то придумать? Я ведь не сижу и не думаю, так, значит, у меня там есть 5 составляющих моего счастья, я их сейчас перечислю и потом буду проставлять галочки против каждого пункта. Ну, так ведь не получается.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что ты ориентируешься скорее на какое-то субъективное ощущение комфорта, да?
Ну, а на какое еще надо объективно? А на какое еще можно ориентироваться ощущение комфорта? На соседа, что ли?
Ну, можно, например, выбирать место жительства, исходя из там, уровня цен, да, или исходя из
инфраструктуры. Как можно исходить из уровня цен, если ты не знаешь уровня зарплат? Опять же, тут вот, в примере с ценами. Вот смотри, каждый раз мы, когда скатываемся к конкретике, часто я уже об этом думал, и конкретно на какую-то вещь я могу ответить. Например, вот про цены, да? Скажем, просто это будет примером. Предположим, вот я посмотрел цены здесь. Люди многие издалека посмотрят цены, я им говорю эти цены. При этом я совершенно не понимаю, что для эти цены могут для них значить. Потому что они смотрят зарплаты. Хорошо, люди смотрят зарплаты. Они говорят, о, и вспоминают цены. Они говорят, ой. Я опять же не понимаю, зачем они это делают, потому что они не смотрят налоги. Окей, люди смотрят налоги. Они понимают, ой, и цены, ой, и зарплаты, ой, и налоги. И они, опять же, а я не понимаю, почему они это делают и почему они не смотрят на социальные, там, не знаю, всякие ну, бесплатные, так сказать, уже включенные в пэкэдж жизни в этой стране вещи, как то, я не знаю, бесплатная медицина, да?
Угу.
То есть, и вот смотря, вот если так этот клубок потом раскручивается, закручивается и закручивается, оказывается, что в конце концов, ну, что в принципе для меня лично неудивительно, это оказывается частью работающей государственной системы, которая не первый год в таком состоянии, с этими огромными ужасными ценами, с этими мизерными ужасными зарплатами, и там отвратительной там, медициной, и всем этим вместе, оно функционирует, и как бы по многим там рейтингам или еще каким-то зависимым оценкам является одним из лучших в мире. Да? Почему нельзя просто... То есть, в конце концов, это все равно спускается к личным субъективным ощущениям. У меня есть знакомый, который живет в Австралии и занимается какой-то херней, то есть он там ждет получения паспорта, при этом ему там жутко не нравится, он поносит страну на каждом из возможных углов и ждет паспорта. Когда он получит паспорт, он будет, наверное, самым лучшим гражданином, в кавычках, потому что он тут же свалит куда-то, где больше денег, типа Америки, или где там поближе к маме, это в Англии. А, то есть я вот этого совершенно подхода не понимаю. Человек планирует 5 лет провести в дискомфортном состоянии, чтобы потом опять оказаться в нем же, уехав куда-то за мечтой в другое место. То есть, как бы, я в целом стараюсь относиться, понятно, к делу позитивно, к тому, что окружает. И если оно работает для, ну, если оно работает для меня, то это уже, скорее всего, хорошо. Почему конкретно это так? Это большая совокупность всяких разных нюансов.
Ага. А вот ты говорил, что какое-то время привыкал и осваивал местные, не знаю, там, не знаю, что менталитет или особенности ведения дел. Что ты конкретно имел в виду под этим?
Ой, ну тут тоже не знаю, с чего начать, потому что много. Это, ну, просто хотя бы с того начать, что если посмотреть на два языка, русский и английский, да, то в нашем языке, в английском, ой, в русском, пардон. В русском языке язык построен на сложных грамматических конструкциях и отрицаниях. Мы очень много говорим «нет», «никогда», «нигде», «нельзя», «невозможно». И если это очень хорошо прослеживается на вот этом рунглише языке, на котором говорят очень многие иммигранты. Как раз вот весь менталитет лезет наружу, когда ты пытаешься представителями. Понятное дело, ты пытаешься в себе мыслишь там в голове мысль, потом ты ее вербализуешь с помощью слов, которые ты взял из словаря или из школы. Вот, и получается, что когда ты говоришь там, тебе говорят, закрой окно, ты говоришь, это нельзя сделать. Вот, как бы, по-русски это звучит, это нельзя сделать. По-английски ты говоришь, it is not possible, да? Когда ты скажешь, это невозможно, it is not possible, это очень сильное высказывание, которое просто разрывает мозг местному человеку. Потому что не может быть, что нельзя открыть. Окно открыть возможно. Его можно ломом открыть. Понимаете? То есть ломом можно всегда открыть любое окно. Нельзя сказать, что нельзя открыть окно. Можно сказать, как бы это звучало на английском языке, да? То есть как это бы звучал перевод на русский с английского, если бы это сказал английский человек. Это бы звучало как... Я не думаю, что это можно сейчас сделать. Я не думаю, что сейчас лучший момент, чтобы это делать. Я не думаю, что... Возможно, сейчас не лучшее время, чтобы думать об этом. Там какими-то такими вот длинными фразочками, которые нам как бы кажутся Ну зачем он это говорит, если просто можно сказать нельзя? Вот простое нельзя, это то, почему русским здесь сложно с карьерой, наверное. Потому что они по-другому устроены. И если, как бы, если эти правила... Это, по сути, не только этикет. Это ну, не только именно как быть вежливым, как быть nice. Это то, вот, в чем был вопрос. Это именно разница в менталитете. Мы много думаем по-другому. Вот мы много хотим быть там шашкой на коне махать. Да, здесь главное не результат, а процесс. То есть вот как вот это вот уяснить русскому человеку, который привык работать, особенно в Москве, например, это особенно. В Москве чем больше город, тем быстрее ритм. То есть там принято, что сейчас я, значит, 2 часа почитаю Facebook свой, ЖЖшечку, а потом за 2 часа долечу, и это будет супер результат. Если надо, я посижу из дома, задержусь, ничего страшного, но будет вообще как надо на коне. Это никому не интересно. И за это деньги платят здесь. Ты... Здесь процесс должен быть рабочий. Он должен быть, так это здесь называется слово, есть flow, да, поток. Должен быть плавный, ровный поток. И в этом потоке есть работа. Когда все за одно за другое цепляется, не так, что «Здравствуйте, нам нужно сделать все вчера». Приходит сумасшедший, там, в кавычках, русский заказчик, да. «Здравствуйте, нам нужно сделать все вчера». Ты тут же начинаешь там судорожно все делать, и программистам начинает судорожно все решать эти проблемы. Тут менеджер вмешивается, там, брейнсторминги, бах-бах, тысяч-тысяч. Здесь скажут, ну, вчера не получится, получится только через 2 недели. Простым примером послужит, как здесь ищут работников, например. Когда здесь ищется работник, и написано срочно, urgent, это прям очень срочно, это значит, что он нужен как бы вот уже сейчас. Его могут искать 5 лет, например. Это абсолютно реальная статистика. Это вот сейчас искали человека на позицию программиста-архитектора. Его нашли в Канаде. Его, ну, здесь не хватает специалистов по некоторым отраслям. И вот его нашли в Канаде. Он послал свое CV, он послал свое резюме в августе. И в декабре он был трудоустроен. Это вот сколько дней, вот столько дней. То есть при этом там, да, там были проблемы с переездом, ну как бы проблемы, то есть это были там вопросы какие-то, но откуда это все берется? Это все из большой разницы менталитетной и большой разницы в устройстве общества, в котором законы работают. То есть есть некая схема, и она работает. С этим я сейчас чуть-чуть поясню, потому что почему его так сложно нанять? Почему, говоря сложно, срочно, они занимаются там разборками какими-то 3 месяца? Потому что сложно уволить человека, потому что государство защищает обе стороны, потому что даже устная договоренность называется, имеет юридическую силу и называется вербальный контракт, потому что есть система, которая позволяет обеим сторонам, как бы, вернее, которая заставляет обе стороны принимать взвешенные решения. И вот, может быть, поэтому там Новая Зеландия не летает в космос. Но вообще по такому же принципу, насколько я слышал от других людей, работает и Австралия, и Англия. По-другому немножко в Америке, но тоже местами похоже.
Угу.
Это просто другой менталитет отовсюду, просто совершенно другой. Мы слишком долго жили за занавесом, это там у нас так все деформировано, что страшно представить. Я имею в виду русских людей, наверное.
А что конкретно тебе было, к чему конкретно тебе было сложно привыкнуть или там, не знаю, подстроиться, приспособиться?
Ну вот я был этим джигитом, джедаем белым, джигитом, это не важно, я был с шашкой на коне, я хотел там научить их делать интернет правильно, вот, и с одной стороны, я не понимал, как приходит человек и говорит, вот я там, не знаю, я работал, скажем, там, неделю над проектом, да, приходит человек, который 20 минут прочитал бриф, который 20 минут на бумажке там что-то накалякал, приходит и говорит мне, как его переделать полностью. И тут возникали такие, именно вот, возможно, словарные или там, или как, ну, коммуникативные проблемы на уровне. Мне говорят, человеку, который уже неделю потратил, мне говорят, возможно, вот это должно быть здесь. Вот это вот должно быть сделано так. Я себе делаю пометку. Возможно, должно быть сделано так. Через 3 дня мне подходят и говорят, вот мы там говорили, что возможно должно быть сделано так, а как почему не сделано? Я говорю, ну, я подумал, и как бы, ну, это не, так нельзя делать, так не надо делать, я не буду так делать. Потому что возможно, возможно так, возможно не так. Ну, вот ты там, типа, разбирался 20 минут, я разбирался неделю. Вот. С моей стороны, вроде как логично. С их стороны это, ну, это называется вообще, за это выгоняют с работы. Потому что мне было дано прямое указание, и мне было дано, и я его прямым образом не выполнил. Мне сказали, передвинь это сюда, а я не сделал. И когда мы это разбирали, то есть мне, слава богу, немножко, ну, я не знаю, слава богу или нет, просто мне повезло, что люди были открыты, но мне кажется, это вообще просто зеландская немножко тема, что здесь все иммигранты, и как бы, если ты честно и открыто с ними разговариваешь, что я не понял, говоришь, вместо того, чтобы да-да-да-да. Вот, я сказал, что я не понял, почему так, и попросил объяснить. И мы разобрались, и вы или там, так сказать, maybe rule. То есть, когда тебе говорят, работнику говорят, maybe this should be done this way. Типа, это должно быть, возможно, сделано куда-то так. Ты звонишь куда-то, например, там, чтобы тебе поменяли окна в доме. Ты звонишь и говоришь, ну вот, давайте сделаем это. Они говорят, ну, может быть, мы сделаем где-нибудь в понедельник. Значит, что не будет сделано в понедельник наверняка. Это работает в обе стороны. И это вот один из примеров такого, чего вот конкретно было. Мы сидели с моим непосредственным начальником, придумали вот это maybe rule. Вот. Я ему объяснил, что мне как бы мне можно говорить помолчи, послушай, потому что я имею тенденцию перебивать, не дослушав до конца. А здесь принято, опять же, это тоже русская тема. Это невзирая на то, что я, конечно, перебиваю, может быть, больше, чем другие, но мы все перебиваем, и это один из таких пунктиков необычных. Культурных. Вот. Меня попросили дослушивать до конца, я в свою очередь попросил меня затыкать, если нужно. Вот. Это стало работать. Потом также было из конкретных примеров, также было, я сказал, что у нас в России не обязательно говорить, пожалуйста, дверь закрой, можно просто сказать, закрой дверь. Вот. Если это не грубо звучит и не грубо сказано, оно имеет, в принципе, нейтральную совершенно окраску. Вот. А здесь без пожалуйста нельзя, потому что это звучит грубо. Нельзя сказать «дай мне карандаш». Можно сказать «сделай мне одолжение, пожалуйста, дай карандаш». Так принято. Это вот это не экстра вежливость, которую там ругал Заторнов и высмеивал. Это способ думать. Они и так думают. То есть, когда там говоришь, когда здесь девочка знакомая работала на винодельне, ей было очень тяжело, потому что никто не хотел с ней работать, она грубая. Она всем грубая, она грубит. Она грубит. Она просто говорила, дай то, поделай это, там, пойди сюда, принеси то. Вот. Ну, она сметнула достаточно быстро, что можно говорить немножко по-другому, немножко в таком, как это называется, в условном сложении, наклонении, да, что не мог бы ты, не сделаешь ли ты одолжение, а, пожалуйста, сделай для меня вот это. Вот. И все заработало автоматически, магическим образом сразу само. То есть точно так примерно то же самое вот было у меня. То есть я начал говорить «пожалуйста», я начал говорить «спасибо», немножко себя заставляя делать это. И как-то все стало хорошо. То есть сейчас, в принципе, я могу пойти совершенно спокойно поговорить с местным там человеком, которому я даже, может быть, хочу что-то продать. Вот. И это будет звучать немножко странно, потому что все-таки я не местный, да. С акцентом, само собой, чего. Я, опять же, совершенно не собираюсь стесняться. Акцент будет всегда, и зачем-то тратить кучу денег и времени на его избавление от него, это как-то неправильно. Вот. Но в остальном это будет совершенно внятный какой-то месседж. Вежливый и достаточно, то есть, адекватный. То есть пришлось учиться адекватности в общении, так скажем. Это по работе. Это не включает. То есть научиться вежливо разговаривать с тем, кто тебе продает мороженое там в супермаркете, это совершенно как бы мелочь. То есть ему можно сказать, да, чувак, спасибо, там, да-да-да. И даже если ты немножко странно там, ты там улыбнулся и все пошло нормально. То есть в рабочих отношениях там же все нейтрально, там же все должно быть четко. И вот это такой корпоративной четкости, при том, что, конечно, они все говорят, что мы такая laid-back компания, такие все расслабленные тут, вот. Ну, на самом деле, там все равно есть корпоративные полисы, там все равно есть внутренние штуки, которые не такие строгие, конечно, как, наверное, где-нибудь в Coca-Cola или еще где-то, И вообще Новая Зеландия страна маленьких бизнесов. Но вот этому надо учиться. И это было сложно. Немножко. Ну как, первые, наверное, 3 месяца. Вот. Потом пошел ритм какой-то, и когда не расслабляешься, грубо говоря, не опаздываешь на работу постоянно, и никто не напрягается, и все счастливы. И так работа идет. Пришел, письма раз, и все в таком ритме.
Ага, понятно. Я сейчас, знаешь, поспрашиваю тебя, наверное, о том, что тебе не нравится, это про плюсы и минусы, наверное, ты к этому сведешь, но может быть и нет. Это я хотела узнать, какие ты еще страны для себя рассматриваешь, как такие хорошие, не знаю, хорошие, оптимальные для жизни, и почему, если ты сможешь объяснить, как бы...
Не, ну это не плюсы и минусы, это плюсы и минусы про Зеландию мне не нравятся, потому что я про нее много знаю, про других я знаю мало. Ну, стран-то немного, на самом деле. Само собой, это должна быть англоговорящая страна, потому что еще один язык я учить уже не хочу. Это было заметно, например, когда я последний раз ездил по Азии, там была большая часть Китая, но потом там был Вьетнам, Лаос, Таиланд, Непал, и везде там эти свои языки. Так вот, где-то, если я вьетнамский, там еще как-то где-то что-то учил, плюс Китай, там 2 как минимум, мандарин и кантонийский, у меня, я их как-то там цифры научился считать, торговаться там, лево-право, как что заказать, поесть, это все окей. Китайский подучил чуть-чуть, немножко вьетнамский, и вот на Таиланде меня отрубило. Все, я не хочу заниматься с этим. То есть, таким образом, это должна быть англоговорящая страна, очевидно. Таких стран довольно много. Часть из них, очень много даже африканских стран, где, я думаю, к сожалению, из-за, не знаю, из-за какой-нибудь малярии или что там у них там, холеры, да, холеры не вариант. Вот. Поэтому африканские страны, конечно, отметаются. Это будет в итоге либо... Ой, ну, к сожалению, это Австралия. Австралия, Америка, Англия. Два места, где вроде как хорошо. Вот. Канада. Пока у Канады больше всех поинтов, больше всех очков. В плане того, что, возможно, там будет ничего. С учетом того, что климат меняется, и там будет все только холоднее, а здесь, наоборот, только теплее, пока, опять же, Канада немножко в таком условном... минус. Вот. А в Америке, мне кажется, там происходят сумасшедшие вещи, которые не должны происходить. Как то? Приехал индийский студент, ученый, и был остановлен, и пошел к полицейскому из заднего кармана, доставая свои права, там временные или какие там у него были, полицейский его застрелил. Потому что нельзя выходить из машины. Потому что это как бы он имеет право стрелять в этой стране, потому что он имеет право стрелять в этой стране по людям, которые выходят из машины после того, как их остановили. Однако никто об этом в аэропорту большими буквами не пишет, что если вы знаете, у нас все хорошо, но знаете, если вы выйдете из машины без предупреждения, вас убьют. Это так-то как-то, по-моему, очень даже нехуево. Это очень, по-моему... бодрит. Ну, это не включает в себя совершенно какую-то там идею общемирового заговора, и не включает в себя просто постоянные какие-то стрельбища где-то происходящие. Понятно, что это большая страна, и там много всего происходит. Ну, как бы, хотя там больше денег. Это 100%, да? Там больше денег и дешевле товары. Это может быть временное явление, и лет через 10 все это изменится, и там кризис идет. Это все, как бы, Америка... В долгосрочной перспективе большое нет. Вот. А Англия. В Англии очень сильные традиции. Почему хороша Канада? Немножко если вернуться. Канада хороша, потому что она, как Зеландия, все понаехали. Когда все понаехали, это некий, как бы, это уравнивающий фактор. Все знают, что они такие же, как все. Здесь нет, по сути, на расизма. Он есть на каких-то уровнях коррупции, там, не знаю, которая здесь крохотная, совершенно, по сравнению с практически любой другой страной. По-моему, здесь один из первое или второе место по коррупции в мире с конца. Вот. То есть, может быть, тебе не дадут открыть здесь бизнес где-то там в центре города, потому что это вообще-то там древнее там какое-нибудь марийское место, да, ну, это небольшая потеря, по-моему. Вот в Англии это все гораздо более сильнее, гораздо более сильно. И в Англии, кроме этого, есть уже новые формации. Если это просто национализм, когда, я так понимаю, это правильное слово, когда люди, которые там исконно жили, считают, что они лучше, потому что они там исконно жили. А вторая часть, это когда это уже новый расизм, когда приезжие арабы все заполонили, да, и вот к ним плохо относятся, а я попадаю под гребенку, потому что я похож на поляка, и поляки тоже всех достали, да. Но у меня фамилия еще польская. Вот. Таким образом, я приеду в Англию, буду просто поляк, просто польская фамилия. Я не хочу быть просто. Я хочу быть как все. Я хочу быть равным, равноценным гражданином, как здесь. Вот. И в Англии, мне кажется, с этим будет сложно. И в целом, вот с учетом того, что родители у меня живут на Дальнем Востоке, у меня как бы английская близость к родине совершенно никак не греет. В Москве у меня никого нет. В Новосибирске там все уже взрослые, сами как-то проживут. То есть единственное, кто меня заботит, это родственники, в принципе. Вот. И Англия меня к этому совершенно не приближает. Вот, потому что там что отсюда лететь, что оттуда лететь. Те же самые деньги. Вот. А, остается Австралия. Австралия – сложное место, в котором происходят сумасшедшие совершенно какие-то события. Это можно видеть в новостях, и это можно видеть... То есть в Австралии водятся крокодилы размером, там, не знаю, которые едят коров. Морские крокодилы. Они не везде, я знаю. Вчера была новость, как отца там двух детей чуть не съел крокодил, он дал ему в глаз, крокодил его отпустил. Я не хочу быть в этой ситуации. Здесь нет крокодилов. Здесь нет их вообще. В Австралии акула съела ныряльщиков позавчера. Здесь нет акул. Они не едят ныряльщиков. И там в Австралии было наводнение, ущерб оценен там в 15 миллиардов долларов, что соизмеримо с новозеландским там бюджетом годовым. Да, это... С одной стороны было наводнение, а с другой в это время была засуха. А в центре, на юге на севере начались пожары, а на юге после наводнений наступила засуха. При этом я был в прошлом году в Австралии, там было плюс 50. Плюс 50 это когда трещит воздух, это когда ты боишься, не знаю, что сейчас искра отскочит и бензобак в машине взорвется сам с тобой. Это очень страшно ходить по лесу. Национальные парки были закрыты, мы поехали посмотреть на коал, коалы были, я не знаю, где, наверное, в норах, в пещерах своих, которые они вырыли под это тело. Вот, они, это ужасно, то есть там было супер жарко и супер засуха, да. В этом году там наводнение, нельзя жить в этой стране. Мы приехали туда, там было плюс 50, в городе над асфальтом, понятно, может быть, да, всего лишь, в кавычках опять. Вот, когда мы съездили в один конец Австралии, а потом вернулись, там прошло через 5 дней, да, в этом городе было плюс 15. То есть в шортах было холодно очень. Плюс 15 и ветер, и влажность большая, это холодно. То есть это все происходит. И в этом же городе зимой будет снег. Ну как так? Вот. То есть там как-то все очень, очень как-то кособоко. У них через весь материк проходит электрифицированная ограда, чтобы собаки динго не бегали с севера на юг. Собаки динго воруют детей. Здесь не едят собак динго, они не воруют. То есть это сумасшедшее какое-то место, в котором по таким вот случайным фактам можно... То есть, конечно, можно говорить, что там я живу в Сиднее, я не видел ни одной змеи за все время, но вот в прошлом году была новость под Сиднеем, размножились какие-то пауки, которые опасны, агрессивны, особенно в период размножения, который наступит через 2 недели. Они уже опасны, но особенно будут опасны. Прыгают на высоту 0,5 метра, прокусывают ткань, обувь и пробивают своими какими-то клыками ядовитыми ногти. То есть у них сила удара вот этого. Это ужасы, которые как бы звучат, как будто из желтой прессы какая-то фигня. Да. Это новость, которая идет на странице, как бы, пожалуйста. А эти плюсы, они, конечно, прячутся в обуви, где, конечно, они не нападают на людей, но они там любят просто. Вот. Это было на основном новостном сайте. Люди, пожалуйста, имейте в виду, вот такие события происходят. Я не хочу с этим заморачиваться. Зачем какие-то пауки боятся ноги в тапки вставить, что ли? Что это? Вот. Мне говорят, нет, мы не боимся ноги в тапки вставить. Я говорю, ну, я иду посмотреть на самая большая достопримечательность Австралии, там это большая океанская дорога, и там 12-11 апостолов. Апостолы, короче. Апостолы большие, там скалы торчат в океане, красиво очень. Вот, как бы. Вот. И там большой знак желтым, там, черным по желтому. Можно змеи. Ну и что? У меня на спине при этом сидит 100 мух, которые людей не кусают, они просто в том регионе Австралии. Английское называется приветствие, когда человек идет и ручкой так машет, как веточкой, я не знаю, потому что он отмахивается от мух. Вот. У них есть специальная шапка для крокодилов в Дандии, австралийская, когда у них, наверное, это где-то есть еще, встречается, когда на веревочке висят какие-то кусочки типа мяса, чтобы мухи жрали вот это мясо, а в лицо не лезли. Вот. Это реальные вещи, которые там, вот я читаю местные новости, я читаю специально австралийские новости. Да, там больше денег, да, там больше народу, да, там, не знаю, они могут за счет ресурсов, которые на таком материке по своему тектоническому строю, там, у них дешево доставать, у них есть много денег. Они могут позволить построить себе город пустыни и там поставить там кондиционеров и даже театр там построить. Но я не знаю, из этого города даже будут летать самолеты, даже в Таиланд. Это как-то это не так. Я не знаю. Сегодня мы ездили, там был там водопад, и это все было там в 50 минутах езды от города. Там был водопад, ходили павлины и так далее. Вот сегодня мы были вот в этом парке, просто обычный парк. Вот, а там надо для этого будет пилить куда-то через там 500 километров, лететь на самолете, и это со стороны. Ну, короче, это странное место, просто пока оно очень странное. Я готов принять его как место для жительства, но оно пока очень странное. То есть можно, конечно... Нет, Россия еще более странное место. Не знаю, Лаос еще более странное место. Непал совсем странное место. Да, и вот, как бы, выбирая... Вот где-то так, Австралия, конечно, вот выше и лучше, и там все более-менее... У них есть работающая система, которая научилась бороться там как будто бы с пожарами, научилась бороться как будто бы с наводнениями, но вот это не очень. И со змеями, да. Ну и вот, да. Плюс ко всему, как в том году мы ездили, там было плюс 50, в этом году там разрушительное наводнение, все дома затоплены. Это вообще как? Вот. То есть как я покупаю там дом? У меня совершенно непонятно. Там вода на 4 метра. Вот. Ну и все. То есть Австралия, Канада, США, Англия. То есть они все какие-то немножко... Как бы, вот пока кроме Канады. Канаду пока никто не ругал совершенно. Плюс... Канада, близость Америки, я в близости Америки проблемы не вижу, поскольку это действительно будет означать дешевые товары и нормальные зарплаты, да, то есть можно будет работать на Америку, ездить в Америку за покупками, грубо говоря, да, и это, в принципе, я не вижу страшно. То есть Канада окей, холодно, я окей, холодно, здесь не так, чтобы прям жарко, климат меняется, там, может быть, будет холоднее, может быть, будет теплее, но посмотрим. То есть пока в итоге оказывается, что... Наверное, да, Канада. Азиатские страны я не рассматриваю принципиально, потому что я, наверное, там был, да, долго. Я, наверное, не встречал там людей, которые живут. Вот. И там все они, в общем-то, либо живут в замкнутом русском комьюнити, что меня, мне честно, приобретит, просто потому что это, получается, коммуналка со своими заговорами, там, интригами и расследованиями, которые как-то взрослым людям, по-моему, просто недостойны. Вот, а те, которые жили и припеваючи, они жили временно, безусловно. И они знали, что они живут временно, потому что невозможно, как бы... Здесь я смог понять менталитет примерно. Здесь я смог быть как все. Я стать своим, и чтобы меня воспринимали как там профессионала, как там собеседника, друга и так далее, да? А там это все совершенно не так. То есть как ты не будешь, как бы ты ни вертелся, но в Таиланде ты будешь фаранг. Всегда будешь фаранг, и там просто то есть, к фарангам соответствующие отношения. Нельзя быть фарангом. Я не хочу быть фарангом. Вот. То же самое в Китае примерно. То есть с тобой, ну, там есть хорошие люди, там все полно, да, но есть очень четкая, закрытая совершенно культура, в которую ты просто не вхож. То же самое, ну, то есть, самым такими примерами будет, наверное, Корея и Япония. Обе страны очень классные. У меня сейчас, по-моему, есть, из-за того, что резидентство новозеландское, можно, по-моему, в Корее поехать без визы просто. Погулять под ракетами севернокорейскими. Да. А в Японии так вообще, там все так классно, так четко, и там все разобрано на полочке. Но там ты будешь иностранец навсегда. Ни гражданство тебе не светит, и дети твои будут там непонятно как и так далее. То есть, как бы, если смотреть на картинку в целом, выбор очень-очень невелик. Опять же, я совершенно не сравниваю с Россией, потому что там все как-то очень запущено. Но мы не об этом.
В смысле? Запущена в смысле политики, экономики или климата, или еще чего-то?
Ну как, ну всего.
Всего?
Ну вот с чего начать? С климата? Хуже климата нигде, по-моему, нет. Серьезно. Ну где есть такой климат, где бы было хуже, чем, не знаю, в России? В Европе даже ближе к Гольфстриму, там потеплее и как-то так получше. Вот. Плюс в Европе там, конечно, свои дела, страна огромная у нас. Ну, то есть, как бы, по большей части Россия, которая не Москва, 100, там сколько, 15 миллионов, а вот все оставшиеся 105 миллионов, вот, там херово как. Плюс экономически, что это за такое, это мафиозная какая-то штуковина, которая каким-то образом там... Ну, это не тот разговор, который...
Ну, понятно.
То есть это я не поэтому уехал, вот тут это точно надо понимать, что то есть я совершенно с открытыми глазами смотрю на что есть, да, и если мне нравилось жить в Академгородке, и там есть такая субкультура, и защищенность есть, и там безопасность какая-то. То есть, конечно, на очень примитивном уровне, как я сейчас понимаю, но там можно жить. Вот. Я бы не стал сейчас, конечно, там расти детей, и не буду. Вот. Но в целом. В целом, конечно, есть места, где получше. Самое главное, что все это в сравнении. То есть, съездив в Китай, я уже говорил, что съездив в Китай, я понял, что там люди живут лучше. И там жить лучше, чем в России. Мне. Не, мне. Я не говорю всем. Всем не надо. Мне было лучше. Вот. И так далее. Причем лучше не с точки зрения, что я там... фрилансом зарабатывал $600, в то время как там, стандартный отец там, семейства зарабатывает 250 в заводе, китаец. Просто, потому что там, грубо говоря, нажал кнопочку, и она работает. Там, позвал полицейского, и он работает. То есть полицейские там берут взятки, наверное, но, насколько я знаю, в основном сейчас уже нет, потому что за это стреляют. У меня украли велосипед, полицейские его нашли, грубо говоря. Ну, то есть это вот на примитивном, я же все смотрю на себе, на субъективном вот уровне. Я не хочу разбираться там. Это то, к чему скатываются все интернет-разговоры, которых я имел очень-очень много. Мне начинают приводить какие-то цифры, какие-то там что-то. Я всегда говорю простую вещь. Идите посмотрите, поезжайте и проверьте. Не надо мне рассказывать, как там в Китае или там где-то, не знаю, в Македонии. Поезжайте, я вот съезжу туда и скажу, ну, слушай, да, ты был прав, говно место. Или я съезжу туда и скажу, ну слушай, ну совсем как-то мне нормально было. Вот. И я не вижу ни в одном, ни в другом ничего такого противоречивого. Таким образом, получается, что месседж, который я там через блог шлю, если он есть, это потому что люди придумывают кучу оправданий, миллион оправданий. Это там. У кого-то это реальные вещи, там больная семья, или там больной родственник, или там больные дети. Или там закрученная уже система, когда ты уже сам себя засадил в кредиты, в ипотеки, что угодно, это уже как бы не лечится. Когда ты молодой и перспективный, да, ты берешь и делаешь. Потому что вообще, на самом деле, я не знаю, а есть другие варианты, что ли? То есть как-то можно, можно добровольно согласиться сидеть на работе, которая тебе не нравится, добираться на работу. Вот пример был, вкратце. Уже так. Человек работал в Веллингтоне и теперь переехал работать в Окленд. Он рисует мультики Мадагаскар. Вот. Пингвины из Мадагаскара. Вот. У него, что ему не нравится в Окленде? И он честно отвечает, абсолютно искренне, что в Веллингтоне он добирался до учебы за 6 минут пешком, а до центра за 4 минуты. В Окленде ему приходится периодически стоять в пробке, которые где-то минут 10, наверное, у него поутру отнимают. Вот это его бесит. Что через мост пробки 10 минут. Вот. И как бы я не могу понять. Вот это реальная, как бы, его реальная проблема. Которую, конечно, вот сейчас вот на этом уровне уже видно, что это фигня. Вот. И, опять же, он в состоянии, что вот у него нет проблемы этой, по сути, если так объективно смотреть. Вот. Но как поступают люди, которые 20 минут до метро и полтора часа на метро, и обратно столько же, каждый день. И года 4 так, например, а то и 5, а то и 10. Вот. И это все очень, по-моему... и это все для того, чтобы жить в прекрасном городе Москва или там в прекрасной стране России. То есть цель вот этого какая, чтобы страны, чтобы я, то есть, если цель размыта, вот она вот, я патриот, это что? Это цель, наверное, да? Я патриот, я поэтому хочу ездить, тратить 3 часа своей жизни каждый день на чтение книг в метро, да, месяц. Вот, и потом я приехал сюда, в другую совершенно еще раз культуру, это все, то есть, в каком-то смысле мне нравится думать, что я вырос там в городе, 20 тысяч населения, да, то есть я видел маленькие города, совсем почти деревни, там все всех знают, там специфическая структура, вот. Потом я учился в среднего размера городе, академгородке, потом я пожил некоторое время в большого, такого, чуть-чуть побольше город, Новосибирск, 2 миллиона. А потом я пожил в Китае, в маленьком китайском 4-миллионном городе. Вот. Нанчанге. Маленьком, они его все говорят, провинция. Короче, вот. В Пекине тоже. Потом я поехал в другую страну. То есть, по сути, спектр, так сказать, людских поселений, которые, может быть, придут, вот он, я вроде как бы разбираюсь на своем опыте, как где жить. И вот когда мне начинают, то есть, рассказывать, что ну вот вы не жили там-то, вот вы не жили там-то, ну я жил там-то. Вы не жили в маленьком городе, где нет работы. Я жил в маленьком городе, где нет работы. Дальше что? Вот. Вы не знаете, какие проблемы. Мы в Москве здесь зашиваемся, mm-hmm. чтобы заработать на квартиру. Ну съебывай оттуда.
Слушай, у меня еще 2 вопроса остались. Первый вопрос, ну я даже не знаю, может быть, если ты писал в блоге, то может проще отослать к этому. Это такой про бюрократический вопрос, там про медицинские страховки, ну с визой ты сейчас не решаешь, наверное, вот медицинские страховки и прочие вот такие вот бюрократические вещи, какие, с какими ты сталкиваешься в Новой Зеландии, как они решаются?
Машина от владельца, вот я купил машину, я примеров несколько приведу, да, и то есть это, кстати, вот это вещи, которые я иногда совершенно забываю, потому что у меня есть родители, которые говорят, ну, надо идти в банк. Я говорю, окей, в чем проблема? Вот, потому что я забываю, что пойти в банк, там, не знаю, или пойти в России столкнуться с бюрократической машиной, это своего рода испытание, где нужно быть, там, нужно иметь характер, нужно, если нужно, дать лапу. Или там на лапу. Это с такого рода реальные мужики реально умеют с этим разбираться, и женщины их за это уважают и любят обязательно. Вот, короче, это вообще-то это булшит, по большому счету. То есть, это скилл, который у меня сейчас есть, и он совершенно никому не нужен. То есть, мне здесь он не нужен, потому что, и в целом, я думаю, тратить время, опять же, жизненные силы, и вот это как играть в компьютерную игру. Ты научился быстрее всех нажимать на кнопку, а толку-то в жизни... Что-то от этого. Вот я умею давать взятки, наверное, мелким чиновникам и там решал вопросы с армией, возможно, не самым там лучшим методом, да. Но мне это в жизни не пригождается здесь. Почему? Потому что здесь этого нет. То есть я с удовольствием иду в банк. Потому что у меня там будет человек, с которым я сяду и поговорю, который мне объяснит и лучше мне найдет решение, возможно, не лучше, но даст, по крайней мере, кучу информации. В 11 вечера я не стремаюсь позвонить в службу поддержки. Там вежливая девочка вежливо мне ответит. Не знаю, машину я купил, мне дали ключи, я пришел, дал денег, да, перевел там на счет или просто пришел, дал денег, мне дали ключи. Я сел и поехал, машина моя, все, я могу ехать. Вот. Как бы процесс покупки машины, я зашел на почту, взял там форму, стандартную для продажи там покупки машины, она просто там лежит, заполнил ее, отправил по почте. Я уже могу ездить, я могу уже 10 дней, как бы сразу, как мне ключи дали, машина уже моя, все. Если меня остановит полицейский, я говорю, что я еду на почту. За формой. Вот, ну, то есть, как бы, это я называл и в начале разговора, и вообще работающая система. То есть, мне лично нравится, может быть, кому-то нравится иначе, но мне лично нравится, что когда какая-то вещь должна работать, и говорится, что оно работает так. Ты берешь, делаешь, как оно было написано. Это, по-моему, логично. То есть, когда оказывается здесь, очень удачно с этим всем контрастирует, которое ты, когда хочешь поесть говна, звонишь. Вот. Потому что там полностью машина времени назад, и двойная машина времени, и ты как будто... В общем, это удивительное место, в котором не отвечают на вопросы, в котором дают информацию, которая оказывается неверной, в которой обещают сделать в срок, а делают не в срок. В общем, это это все очень контрастирует с тем, как должно быть, то есть в работающей, отлаженной какой-то системе. То есть на самом деле, вот вопрос про бюрократию, он действительно здесь просто снят с повестки дня. По крайней мере, для меня. То есть я знаю, что там, да, налоги, но я сам посчитаю налоги. На сайте нарисовано, там есть форма, как это делать. Я не дедушка, чтобы там нанимать какого-то там еще где-то. У меня пока маленькая компания. Будет побольше, да, у меня будет бухгалтер. Бухгалтера пришел, вот я видел там, приходил к бухгалтеру от государства человек обучать его новой там системе или там новым каким-то там законом там или новой. Приходят, обучают, а нам потом всем нам рассказывает, если там что-то важное. То есть это все как-то все очень, не то что нежно, и просто логично. По крайней мере, это все работает. А, да, ну медицинская здесь английская система, здесь канадская система. То есть здесь медицинская страховка, ты можешь ее купить, понятное дело, отдельно. Есть та, которую ты обязан платить самостоятельно, обязательно. Там какая-то маленькая, по-моему, 1.5%, я не помню. Что. Вот. Кстати, скоро надо будет разбираться с этим. А дальше тут... Ну, то есть это не так, как в Америке. То есть сравнивать с Америкой здесь, конечно, тоже бесполезно, потому что в Америке система медицинская, которая не работает, сейчас они ее реформируют. При этом я честно, искренне знаю американского доктора, который честно считает, что ну а что, бедные, ну нету денег, ну все тогда, не лечись. Вот, то есть так, он искренне думает, что реальная медицина для реальных белых людей. Это не совсем правильно. Вот. Здесь система, я могу рассказать, надо? Про систему медицинскую. Я не писал, но это просто. На самом деле, пофигу, есть бесплатная, значит, есть медицина, да, государством там субсидируемая, она бесплатна, но можно все за деньги. То есть, если хочешь ускорить, грубо говоря, тебе, например, там искусственное оплодотворение женщинам возможно два раза сделать, бесплатно за счет государства. Если хочешь третий раз, поскольку там получается не всегда и там и так далее, да, это, пожалуйста, за 10 тысяч или там сколько-то тысяч мы сделаем без вопросов. Иначе стой в очереди, вот. Очередь какая будет, ну какая будет. Это бесплатно будет в итоге. Я не знаю, по-моему, тоже все логично. Вот, по части того, как здесь русским многим не нравится местная система медицины, но вот с одним из таких мы поговорили лично, да, и потом, в принципе, не то, что я его переубедил, но как бы он был все-таки там слишком эмоционален в каких-то местах, и в итоге он согласился. Короче, суть такая, что вот в России очень любят болеть, и в России очень любят лечить. Вот, кроме того, что в России болеют реально, там, а кроме того, что люди просто в основном питаются нездорово, и в основном экологические всякие нюансы еще присутствуют, которых здесь, конечно, меньше. Вот. Здесь есть доктор GP, который называется General Practitioner, который просто, ну, педиатр, да? Он сидит на участке, грубо говоря, и неважно, я могу прийти к любому врачу и говорю, у меня чешется пятка, он на нее посмотрит, скажет, у вас ничего нет, до свидания. И при этом возьмет там $100 за прием. И многих русских это поражает. Я пришел, я болею, и я, понимаешь, заплатил $100, а он мне выписывает панадол. Он мне выписывает, а еще лучше, он выписывает леденцы от кашля. Вот, я умираю, я пришел, я лучше, я себя чувствую, вот, короче, здесь система... немножко такая, что вот эти люди, которые GP, они 10 лет учатся. Они учатся и постоянно проходят там переквалификацию и так далее. Они учатся, чтобы быть очень хорошими диагностами. И это такой разный входной фильтр, который позволяет людям, который позволяет медицинской системе, вот он тебя с этой пяткой леденцами отправил домой и тем самым спас, возможно, жизнь реальному больному, который сидит за тобой там в очереди. Вот. Людей как бы болеет много, людей надо лечить, но лечить надо реальных больных, а не тех, кто... То есть, грубо говоря, если ты будешь реально помирать, конечно же, если ты будешь реально помирать, тебя реально спасут. Вот. Плюс здесь, опять же, немножко другой... ну, ты там поешь, там, и тебя бесплатно вылечат, бесплатно ты попадаешь на стол там операционный, если все надо, это все сделают, не проблема. А здесь опять же, в целом, медицинский подход другой тоже. Здесь считается, что организм человеческий должен справиться... самостоятельно, прежде всего. То есть, если у тебя температура 37, там, что-то там, тебе не будут, как в России, выписывать ведро таблеток, прогревания, горчичники или что там, банки, самое смешное. На банке здесь, не знаю, можно комиксы, по-моему, рисовать про банки. Здесь они смеются, когда рассказываешь, как мы лечили простуду в детстве. Вот. А здесь нет концепта, продула. Потому что что такое продула вообще? Что это значит? Микробы в ухо, много суеверий, там много всяких разных самолечений. Вот здесь с этим проще, есть доктор, он знает, как лучше. И все. И с этим реально, вот мне лично это так просто. Я пришел к специалисту, я не знаю, что у меня болит. У меня будет инфаркт, я понятия не имею, как болит, когда инфаркт. У меня будет боли в груди. То есть это... А он знает, он увидит, что я там. И так далее. Плюс их учат разным таким вещам, как, например, женщина приходит... Это я просто недавно смотрел, какие они экзамены сдают. Там есть такой вопрос. К вам приходит женщина с ребенком и говорит, что у нее болит голова. Вы смотрите, и вроде все с ней нормально. Что вы должны сделать? Вот. Ну и само собой, там, да, типа, надолго отпустить. Там, вот, там какие-то варианты, да. На самом деле, у этой женщины проблемы дома, ее бьет муж. И она не знает никуда больше пойти, кроме как к вам. И вот, как показывает статистика, так, вот именно таким манером вот эти женщины там оказываются. То есть доктор – это серьезный диагност, который он там будет смотреть подробно на это дело, на каждого пациента. Вот, и все. Дальше он, как фильтр, отсеивает фиктивных больных, которые за $100 в следующий раз не придут. Когда реально заболевшие, может быть, придут. Реально заболевшие получают сразу направление в больницу, там их бесплатно лечат. Если они хотят ускорить процесс, они платят деньги, им делают процедуры за деньги быстро, точно так же, как всем остальным. То есть тут в этом смысле равенство и братство. Вот. А страховка есть. Страховка делает эти вещи, наверное, проще, если ты там какой-нибудь хронический больной и так далее. Я пока как бы не сталкивался и не болел настолько серьезно, чтобы с этим всем разбираться подробно. Вот. Пока система... Про это посмотри фильм «Сика», который снял Мур. Все, фильм. Сейчас я название напишу. Он как раз про американскую систему в сравнении с канадской, потому что в Канаде точно то же самое, что здесь, и это очень, очень как бы контрастирует с тем, что как бы, опять же, там в России любят слово «пиндосия», да, и сравнивать все с Америкой. Я не знаю, зачем сравнивать одно больное государство с другим, чтобы что доказать, что один больнее другого, у этого рак, но этот рак хуже этого рака, что это значит? Вот. Вот так называется, по-моему, фильм. Там показана американская система, в которой все по-другому. Да, вот так называется. В которой, видимо, про которую ты хотела, наверное, услышать. Потому что медицинская страховка это не страшно. Это, медицина это вообще здесь не страшно. В Америке конец света, когда у тебя кончается работа, и с ней есть и медицинская страховка. Потому что в Америке ты сломал руку, и тебе ее за $60,000 починят. Здесь это стоит $6,000. И $6,000 тебе даст банк, а $60,000 тебе не даст банк. И это конец света, у тебя рука срастется не так, при этом ты живешь в цивилизованной белой стране Америка. Это вот то, про что фильм.
Хорошо. Слушай, ну вот у меня остался такой последний вопрос, это даже не вопрос, а скорее абстрактный. У меня, если что-то есть такое важное и принципиальное, какой-то мессендж, который ты хочешь там донести, а я про него не спросила, ты его или сейчас озвучил, или потом можешь мне там написать или добавить.
Одно я уже озвучил до этого. Что нужно решать только для себя и не верить, да. И в основном это я говорю всем, кто приходит ко мне на сайт, не слушайте, не читайте, что здесь написано, читайте что на официальном сайте и что там написано в форме, как бы получения визы там или неважно, потому что вы привыкнув жить в стране, где ничего не работает, здесь работает, поэтому вот как там написано, так и будет, вот. Не надо верить никому, проверяйте сами, все делайте сами. И это одно, да. А второе, это, наверное, из нового, того, что еще в блоге не оформлено, и в целом я это только вот недавно начинаю осознавать или думать, да, что не надо ждать, лучше не будет само. То есть надо действовать, потому что время проходит, а потом становится только сложнее. И самое главное, что потом, как я был молодой, думал, что совсем молодой, 12-20 лет, мне казалось, что можно переучиться в любом направлении, сделать что угодно, жить как угодно, где угодно, с кем угодно и делать что угодно. Я сейчас верю, что есть точки невозврата. И это очень грустно, потому что можно оказаться несчастным на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, это очень, как бы, это печально в смысле вот вообще. Глобальном таком. Вот. Поэтому вот в второй месседж, наверное, действуйте сейчас.